Перед городом раскинулись каналы, извивающиеся между нагромождений скал, словно силикатные бивни и заплаты истощенных полей кукурузы. А перед невысоким кустарником на многие дни пути простиралась суровая каменистая пустыня. Изъеденные гранитные наросты прочно сидели в чреве этих земель со времен их возникновения. Наросты, чью тонкую земную плоть ветер и вода обнажили за какие-то 10 тысяч лет. Эти утесы устрашали своей уродливостью, подобно вывороченным внутренностям. Я шел вдоль реки. Безымянная, она текла промеж остроконечных суровых скал. Когда-нибудь ее назовут Варом. Далеко-далеко на западе передо мной открывались застывшие вершины настоящих гор. Каменно-снежные колоссы высились над окружавшими их зубчатыми уступами, покрытыми щебнем и лишайниками, так же, как ближние низкие пики возвышались надо мной. Порой мне казалось, будто эти скалы принимали форму огромных когтисто-зубастых чудовищ с головами, похожими на огромные палицы или свиные окорока. Окаменелые гиганты, боги, застывшие в камне, обман зрения или скульптуры, случайно изваянные ветром. За мной следили. Козы и овцы с презрением взирали, как я неуклюже карабкаюсь по камням. Хищные птицы пронзительными криками выражали свое пренебрежение. Иногда по дороге попадались пастухи, которые бросали на меня подозрительно злые взгляды. Ночью тени становились еще чернее. Из-под воды за мной наблюдали еще более холодные глаза. Скалистый зубец медленно, украдкой вырастал из-под земли, так что я несколько часов прошагал по глубокой долине, прежде чем заметил его. До этого я много дней шел по щебню и траве. Земля под ногами ощутимо отвердела, а необъятное небо стало приятнее глазу. Но я не поддамся на обман. Я не уступлю соблазну. Это небо вовсе не пустынно. Какой-то притворщик, какой-то имитатор пытался убаюкать мое внимание. С каждым порывом ветра я чувствовал прикосновение иссушенной растительности, гораздо более пышной, нежели у меня на родине. Вдалеке виднелся лес, который, как мне было известно, простирался к северу от границы Нью-Кробизона и к востоку от моря. В укромной тени среди его толстых деревьев там и тут виднелись огромные темные глыбы брошенных машин, чьи железные остовы покрывались среди леса ржавой коростой. Я не стал приближаться к ним. Позади меня, там, где река разделялась надвое, простиралась болотистая местность. Нечто вроде речного устья, стремящегося расплыться, раствориться в море. И я остался жить в высоких хижинах на длинных сваях, среди этого спокойного, благочестивого племени. Они кормили меня и напевали мне вполголоса колыбельные. Я охотился вместе с ними, пронзая копьем кайманов и анаконд. В этом болотном краю я лишился своего клинка. Сломал его, воткнув в стремительного хищника-кровососа, внезапно появившегося передо мной из тины и влажного тростника. Он встал на дыбы и заверещал, как чайник на огне, а затем исчез в жидкой грязи. Я так и не узнал, убил ли его. Вдоль болот и реки на многие мили простирались холмы и сухотравья, где свирепствовали, как меня предупреждали, банды переделанных, бежавших от правосудия. Но ни одного из них я не видел. Там были деревни, где мне давали мясо и одежду. Жители умоляли вступиться за них перед богами урожая. Там были села, откуда меня гнали вилами, ружьями и визгом клаксонов. Я топтал травы вместе со стадами, а порой со всадниками. У птиц я учился считаться сородичами. У млекопитающих я научился мыслить мифами. Я спал один, забившись меж каменных складок, или улегшись среди трупов, или ютясь в гнезде, которое я наскоро строил, почуяв приближение дождя. Пока я спал, кто-то четырежды обнюхал меня, оставив после себя следы копыт и запах трав, пота, а может быть, мяса. Именно среди этих бескрайних холмов мой гнев и страдания переплавились в нечто новое. Я шагал в окружении насекомых, настороженно изучающих незнакомые запахи Гаруды, пытающихся попробовать на вкус мой пот, отведать моей крови, стремящихся опылить разноцветные пятна моего плаща. Я видел упитанных млекопитающих среди этой спелой зелени. Я рвал цветы, которые когда-то видел в книгах, неброские соцветия на длинных стеблях. У меня спирало дыхание от запахов деревьев. В небе наливались тучи. Я, дитя пустыни, шагал по этим плодородным землям. Я чувствовал их суровую шероховатость и пыль. И однажды я понял, что больше не мечтаю о том, чем займусь, когда вновь обрету свою целостность. Моя воля сгорела в порыве достичь этой точки, и вдруг оказалось, что дальше ничего нет. Я сам стал всего лишь воплощенным стремлением летать. Однако я как-то свыкся с этим. Я пришел в неизведанный край, бесстрастно проделав неимоверно тяжкий путь туда, где собрались ученые и передельщики со всего мира. Средства стали конечной целью. Если мне удастся получить крылья, я стану кем-то совсем другим, лишившим определявшего меня желания. И пока я бесконечно шел на север в весенние дымки, я понял, что ищу не исполнение моих надежд, а конца. Я передам свое тело новорожденному существу, а сам почию. Когда я только пришел на эти холмы и равнины, я был крепче. Я покинул Миршек, куда причалил мой корабль, не проведя там даже одной ночи. Это некрасивый портовый город, в котором было достаточно моих соплеменников, чтобы я почувствовал себя угнетенно. Я торопливо шагал по городу, не ища здесь ничего, кроме пропитания и уверенности в том, что я на правильном пути в Нью-Кробизон. Я купил мазь для своей израненной спины, нашел врача, который был достаточно честен, чтобы признать: в Миршоке я не найду того, кто способен мне помочь. Я подарил свой кнут торговцу с повозкой, который подвез меня на 50 миль вглубь долины. Он не принял бы от меня золото, только оружие. Я с облегчением оставил позади себя море. Море было лишь интерлюдией. 4 дня пути на медлительном промасленном пароходе по скудному морю, в продолжении которых я стоял в трюме, лишь покачивая плеску воды, определяя, что мы еще плывем. Я не мог гулять наверху. Под этим необъятным океанским небом, на крошечной палубе, я чувствовал себя гораздо более ограниченным, чем в душной вонючей каюте. Я боязливо избегал чаек, скоп и альбатросов. Я жил рядом с соленой водой, в грязной деревянной норе за гальюном. А впереди, за морем, когда я еще был весь в огне и гневе, когда шрамы еще сочились кровью, виднелся Шанкел, город кактусов, город с множеством названий: солнечное сокровище, оазис, скучная теснина, соляная дыра, спиральная цитадель, солярий. Шанкел, где я без конца бился в ямах и клетках, выигрывая гораздо чаще, чем проигрывая, и собирая положенные бойцовому петуху гроши. До того самого дня, когда я сразился с принцем варваров, желавшим сделать из черепа Гаруды шлем, я одержал невероятную победу, хотя сам пролил страшные потоки крови. Одной рукой зажав свои кишки, другой я вырвал ему горло. Победив, я получил в награду его золото и слуг, которых отпустил на свободу. Я оплатил свое лечение, после чего купил билет на торговое речное судно. Я отправился в путешествие через континент, чтобы вновь обрести целостность. Пустыня неотступно следовала за мной».